Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. И в неразвитом, малообразованном народе есть люди с серьезными помыслами и с эстетическим, если не вкусом, то чутьем. Нужно, чтобы для них был выбор, чтобы они знали, что вот здесь настоящее, вечное искусство, а вот здесь временное от него уклонение, которыми нас наделила передовая, антихудожественная нация. Вот мелодрама с невозможными событиями и с нечеловеческими страстями. Вот оперетка, где языческие боги и жрецы, короли и министры, войско и народ с горя и с радости пляшут кан-кан. Вот феерия, где 24 раза переменяются декорации, и в продолжении вечера зритель успеет побывать во всех частях света, а кроме того, на Луне и в подземном царстве. И где во всех 24 картинах все одни и те же обнаженные женщины. Нет, это не фрагмент разгоряченной фейсбучной дискуссии по поводу церемонии открытия Парижской Олимпиады, хотя, конечно, очень похоже. И автор этих строк, когда он писал «Передовая, но антихудожественная нация», имел в виду именно Францию. Да, я вспомнил этот текст, как раз обнаружив кипящие в соцсетях нешуточные страсти по поводу открытия Олимпийских игр. Но это было написано очень давно, и этот раздраженный критик французского искусства Александр Николаевич Островский. То, что я сейчас процитировал, в каком-то смысле оказалось более важным для русского театра, чем «Гроза», «Снегурочка» или «Таланты и поклонники». Это, написанная Островским, записка о положении драматического искусства в России в настоящее время. В ноябре 1881 года Островский отправил ее министру внутренних дел Игнатьеву, а тот, в свою очередь, представил императору Александру Третьему. И во многом благодаря этой записке Александра Островского через год царское правительство отменило монополию императорских театров в столичных городах. Это важный факт для разговора, который мы сегодня начинаем. Но прямо сейчас речь пойдет о другом. Что же так раздражало классика в оперете? Что он даже называет ее исключительно оперетка. Ну, не он один. Тогда, во второй половине XIX века и вплоть до нынешних времен, многие говорят оперетка. А на каком-то другом краю этого полемического спектра, и особенно в бывшем Советском Союзе, и особенно в России, можно обнаружить совсем другую точку зрения, где оперетта превозносится. Недавно я был невольным свидетелем дискуссии, в которой народная артистка, актриса музыкального театра, критикуя своего художественного руководителя, говорила, что тот погнался за модой и стал в ущерб опереттам ставить мюзиклы. А это неправильно, потому что оперетта, по словам актрисы, требует большего профессионализма, чем мюзикл. Ну и вообще оперетта – традиционный для русской культуры жанр. Почему оперетта может вызывать споры, раздражение? Ну, казалось бы, легкий, откровенно развлекательный, в чем-то даже незамысловатый жанр музыкального театра. Что самое главное, оперетта сама говорит о себе именно таким образом. Вот одно из самых известных автометаописаний оперетты. Это дуэт Бонни и Ферри из оперетты Имре Кальмана «Сильва».
Все мы театралы, спешим чуть вечер в залы, любить искусство больше счастья нет.
Нет.
Но мы скажем прямо, что нам мила не драма, а любим оперетту и...
Балет! Смотрите, не берусь я, здесь дело лишь во вкусе. Любите драму, оперу, кино. Но влечет нас неизменно, каждый вечер лишь одно. Лес, веселье, ритм, смены, все, что здесь дано.
Ждать будем в нетерпении, когда начнется пение, и мы услышим вновь куплет одной из самых модных оперетт.
Красотки, 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 кабарет, вы созданы лишь для наслаждения. Изящные, беспечные красотки из кафе, вам непонятны любви и мучения. Красотки, красотки, красотки кабаре, умеют любить лишь мгновенье. Программу можно изменить и снова, как вчера, любить, не зная ни тревог и ни сомнений. Пусть игра на сцене!
Блеск веселья, ритма смены, легкомысленная эротика, танцы, брызги шампанского, не опера и не драма. Здесь есть и диалоги, как в драматическом театре, и вокальные номера, и при этом все танцуют. Так что, действительно, артистам оперетты нужно обладать самыми разными профессиональными навыками. Но подождите, а разве в мюзикле не так?
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I can't! I'm so tired! I'm so tired!
For God's sake, Higgins, it must be 3 o'clock in the morning. Do be reasonable.
I am always reasonable. Eliza, if I can go on with a blistering headache, you can.
I've got a headache too.
Oh, here. But think what you're trying to accomplish. Just think what you're dealing with. The majesty and grandeur of the English language is the greatest possession we have. The noblest thoughts that ever flowed through the hearts of men are contained in its extraordinary, imaginative, and musical mixtures of sounds. And that's what you've set yourself out to conquer, Eliza. And conquer it you will.
Now try it again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
What was that?
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Bravo!
The rain in Spain stays mainly in the plain.
In Hartford, Hereford and Hampshire.
Hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come.
Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that blasted plain?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain. Oh. The rain in Spain stays mainly in the plain.
В этом очень коротком эпизоде из «Моей прекрасной леди» тоже есть и драматические диалоги, и пение, и танцы. Но никому в голову не придет назвать «Мою прекрасную леди» Фредерика Лоу и Алана Джоя Левнера опереттой. Мы называем ее мюзиклом. Возможно, это может быть даже самый знаменитый мюзикл. Но об этом можно спорить. Но совершенно точно «Моя прекрасная леди» главный долгожитель этого жанра. Премьера состоялась в Нью-Йорке в 1956 году. С тех пор она не сходит со сцен. И там и поют, и танцуют, и разговаривают. Я думаю, что ровно в этот момент внимательные и образованные слушатели подкаста «Закати сцену» должны сказать: минуточку, но ведь есть оперы, классические оперы, в которых не только поют, но и разговаривают.
Ich Vogelfänger bin bekannt, alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Lauten umzugehen und mich aus Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Ich Vogelfänger bin bekannt, alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie gut und weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir heim und alle Mädchen wären mein. Tauschte ich Brachzucker ein, die welche mir am liebsten wär, da gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite heim, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Peter!
Was da?
Sag mir, du lustiger Freund, wer du bist.
Ich bin, dumme Frage, ein Mensch wie du und wer bist du?
Ich bin ein Prinz.
So, so.
Und wovon lebst du hier?
Wovon lebst
du? Совершенно справедливо. И разговаривают, и поют. Но от этого волшебная флейта Вольфганга Амадея Моцарта не становится ни опереттой, ни мюзиклом. Точно так же, как оперы Бетховена Фиделио или Бизе Кармен. Более того, есть произведения, которые мы называем мюзиклами, но там вообще нет диалогов, какие есть в драматическом театре. Такие мюзиклы состоят только из вокальных номеров. Фактически арии. Просто как опера.
Out of the sun.
Эвита Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса появилась в 76 году. Сначала как альбом, а еще через 2 года в Лондоне на сцене. И это уже другая история, совсем другое время. Время, когда очень разнообразная семья музыкального театра начинает разрастаться. В ней появляется новое поколение. И один из этих родственников, появляющихся в конце 60-х, в начале 70-х годов 20 века, это рок-опера. И, что очень существенно, вот это новое поколение семьи музыкального театра собирается использовать популярную музыку для разговора на серьезные, актуальные политические и исторические темы. Естественно, вместе с темой меняется иногда, кардинально обновляется музыкальный язык. Совсем скоро после премьеры «Эвиты», буквально через несколько лет, наступает эпоха, которую называют «золотым веком хип-хопа». Какое это имеет отношение к нашему разговору? Самое непосредственное. Ведь там, где классическая опера использует речитатив, а оперетта – драматические диалоги, современный мюзикл может использовать рэп. Как, например, в таком безумно популярном мюзикле, как «Гамильтон» Лин-Мануэля Миранды. Одним словом, тут есть о чем поговорить. И этот разговор может быть долгим. Так что тот эпизод, который вы сейчас слушаете, это только первая часть небольшого сериала. И в нем пойдет речь об оперетте и близких ей музыкальных жанрах. Мы будем говорить о том, как возникновение оперетты и ее долгая бурная жизнь связана с политикой и, да-да, с цензурой. Более того, этот развлекательный и легкомысленный жанр обязан своему появлению как раз цензурным ограничением. Но об этом через неделю, а пока давайте вернемся к самому первому музыкальному фрагменту, который звучал в сегодняшнем эпизоде, к Сильве. Наверное, если попросить человека, выросшего в Советском Союзе, назвать образцовую или типичную, может быть, лучшую оперетту, то велика вероятность, что ответ будет таким. Это Сильва. Сильва замечательного венгерского композитора Имра Кальмана. Довольно забавно, что такой ответ, такое высказывание может быть непонятно человеку из, например, Германии или Великобритании, просто потому, что за границами бывшего Советского Союза такого произведения не знают. Там знают оперетту Эммериха Кальмана «Королева Чардаша». Почему так? Да потому, что премьера «Королевы Чардаша» состоялась в Вене в 1915 году, Первая мировая война. Австро-Венгрия и Российская империя воевали, но удивительным образом граница, точнее линия фронта, была проницаемой для произведения искусства. И, конечно, это ситуация, которую трудно или невозможно представить, говоря о Второй мировой войне. Так что меньше чем через год после венской премьеры оперетта Кальмана была поставлена к востоку от линии фронта. Сначала в Гельсингфорсе, так тогда назывался Хельсинки, Финляндия входит в состав Российской империи, а в 17 году и в Петербурге. Тем не менее, слово «чардаш», название венгерского народного танца, слишком откровенно указывало на врага. Так, оперетта сначала в Российской империи, а потом и в Советском Союзе, стала называться по имени главной героини, а имена некоторых других персонажей были славянизированы. Что же до Имре или Эммериха и его венгерскости, тут тоже все не совсем просто. При рождении композитора звали Имре Капштейн. Но эта фамилия звучала слишком по-еврейски для поступления в протестантскую гимназию в Будапеште. И он стал Имре Кальманом. А позже молодой композитор продолжил музыкальную карьеру в Вене, и там он стал Эммерихом Кальманом. Конечно, Кальмана совершенно справедливо называют венгерским композитором. Он много использовал в своем творчестве венгерской народной музыки. Но большую часть своей профессиональной жизни он провел за пределами Венгрии. Сначала в Вене, после аншлюса, захвата Австрии нацистами, он жил в Швейцарии, Франции и Америке. Премьера «Королевы Чардаша» в ноябре 15 года проходит, когда Австро-Венгрия воюет на несколько фронтов. На Карпатах, в Альпах, на Балканах. Петербургская сильва появляется во время колоссальных военных поражений царской армии и революции. Бурному и стабильному успеху в Советском Союзе сильва обязана музыкальному фильму, снятому тоже во время войны в 1944 году. Это лента Александра Ивановского, которую он снял на Свердловской киностудии. Воюющий Советский Союз нуждался не только в лозунге «Все для фронта, все для победы», но и в веселом, совершенно не нагруженном идеологически, развлечении с внятным эротическим месседжем. И в этом смысле не только советская культурная политика нуждалась в оперете, Советский Союз здесь не исключение. Не исключение вот это сопоставление, к которому я привык, 15-го и 44-го года. Комическое или откровенно развлекательное очень часто появляется во времена войн и хаоса, будь то оперетты, комедии, стендап или, как в сегодняшней Москве, голые вечеринки. Так называемые развлекательные жанры, неважно, как они развлекают, они очень и очень интересны, потому что много говорят о духе времени. И это станет темой нашего маленького сериала. Давайте снова вернемся к Сильве, в том самом военном фильме, который был снят в Свердловске, в роли Бонни снялся великий Сергей Мартинсон. Через минуту вы услышите, как он исполняет один из самых узнаваемых номеров этой оперетты. Мартинсон, прежде один из ведущих актеров Всеволода Мейерхольда, постепенно стал потрясающим комиком. И в этой киноверсии Сильвы он воплощение легкости и веселья. Через год, год победы, его жену, актрису московского мюзик-холла Лолу Добружанскую, арестуют. Она не вернется из ГУЛАГа и умрет за год до своего освобождения в 1952 году. Еще позже Мартинсон попытается найти ее могилу под Воркутою, но не сможет.
Опоздал, спешу я в зал кричать вам «Браво, Бис!» Вы прелестны, «Браво, Бис!» Ведь во всех влюбись, видно, я таким рожден, чтоб всегда влюблен. Я одну люблю, но вот и к другим меня влечет. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Наши звезды, как сказал поэт, без нежных уст, без милых глаз, мой вечер пуст, мой день балас. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наши звезды, как сказал поэт, вам всем я буду верен, всех вас любить намерен, да, сразу всех, вам всегда.
Итак, в следующем эпизоде мы вернемся из 20 века в 19-й. Это время возникновения оперетты и ее невероятной экспансии по всему земному шару, а также время совершенно зубодробительных дискуссий по ее поводу. Дискуссий похлеще тех, что мы сегодня ведем в фейсбуках. Действие будет происходить в Париже и Санкт-Петербурге, и мы узнаем, что же так злило Александра Островского, когда он писал: «Если будет предоставлен такой выбор, то можно надеяться, что большинство простой публики пожелает настоящего, здорового искусства. И это весьма вероятно, если принять в расчет свежесть чувства и серьезный склад ума, которыми наделен русский человек. Если же не будет образцового театра, то простая публика может принять оперетки и мелодрамы, раздражающие любопытство или чувственность, за настоящее подлинное искусство». С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.